говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке – старейший православный магазин, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас ознакомиться с богатым ассортиментом продукции. В наличии молитвословы, детская, художественная, святоотеческая литература, церковная утварь, ткани и облачения, ювелирные изделия и тематические подарки. Вы найдете все необходимое у нас, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizaslovo.ru.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Воскресный день был посвящен воспоминанию притчи о страшном суде. Это воскресный день за седмицу до начала Великого Поста. И очень важно напомнить себе о том, что, как говорит апостол, каждому человеку надлежит умереть, а потом суд. Нет такого человека, который свободен от смерти. И в этой логике перед неделей о страшном суде совершенно понятно, почему в субботу, Вселенская Родительская Суббота, это напоминание о том, что уже такое огромное количество людей покинуло эту жизнь, и о том, что это предстоит всем нам, и потом будет суд. И вот в этот день читается отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея. Сама глава содержит в себе три притчи. Притча о 10 девах, притча о талантах и последняя, которая читается в этот день, притча о том, как Сын Человеческий будет судить. И Христос говорит, что Он поступит, как поступает пастырь, то есть пастух, отделяя в конце дня овец от козлов для того, чтобы загнать их разные поля в разные загоны. Одних направо, других налево. И вот удивительно, что в этом повествовании вообще достаточно мало пугающего. Потому что это повествование, оно возможность спастись оставляет за человеком. То есть человек выбирает помощь, милосердие, сострадание, дела любви по отношению к другому, и Бог это решение принимает. Вообще, я помню, как много-много лет назад уже, когда я вел урок в воскресной школе в этот день, и пришли дети, я задал им вопрос, подростки там у меня были, какое Евангелие сегодня читалось, но они не очень помнили хорошо. К сожалению, современные дети так плохо помнят. Но кто-то потом вспомнил, что вот так вот. И я говорю, а как вот вы считаете, потом вот будет суд, как Бог будет судить людей? И в этот момент они все притчу забыли и стали рассуждать. Я говорю, давайте порассуждаем. Ну вот если бы вы говорили какому-то неверующему человеку, как должен быть устроен суд Божий? И мальчики, девочки по очереди вставали, и постепенно вырисовывалась такая вот картина, что у Господа есть некая мера добра и некая мера зла, которую можно изобразить в виде там, шкалы на линейке или в виде, как это действительно чаще всего изображается, весов и разного веса гири, которые ставятся на разные чаши этих весов. И вот они говорят, что если злых дел больше, чем добрых, то человек погибнет. Если добрых больше, то он будет спасен. Я начинаю задавать более сложные вопросы. Если человек сделал много злых дел, но покаялся, например, как разбойник. Или наоборот, делал добрые дела, в конце пал. А как отличить? И дети, конечно, начинают путаться. И тут я спрашиваю, ну хорошо, вот сегодня притча о страшном суде. Там есть об этом? Они говорят, нет, нету. И вот мы, оказывается, выясняем, что в этой притче вообще нет разговора о грехах. Вообще, если бы церковь хотела людей напугать, так, чтобы они пришли в себя перед Великим постом и так встрепенулись в духовной жизни, надо было совершенно другой отрывок бы читать. Ну, я бы предложил, например, знаете, что за каждое слово, сказанное праздно, даст ответ человеку в день суда. Вот такие слова Христа страшные очень. Потому что, оказывается, даже не только за каждое дело, но за каждое слово придется отвечать. И действительно, когда мы напоминаем себе вот эти слова, да, о том, что там это неумытный суд, то есть там нельзя купить себе, подкупить никого, нельзя никого обмануть. Священное Писание называет совесть человека в тот день как разгибающийся свиток или книга, на которой все видно, все написано, все, что я сделал. Ничего нельзя скрыть. И вот оказывается, что не об этом разговор в этой притче. А он о том, что человек, который имел возможность помочь, но не имел желания и не помог, не будет Христовым. А человек, который имел возможность и помог, будет во Христе, в Его Царстве. Удивительно совершенно. Еще раз. Будут осуждены люди, которые не реализовали возможность милосердия. И оправданы люди, которые эту возможность использовали. Ближайшая притча, которая идет перед этой, в 25 главе Евангелия от Матфея, притча о талантах, она тоже ровно об этом. Человек, который все сохранил, закопал талант свой в землю и возвращает его господину, такой человек осуждается. А человек, который приумножил талант, то есть что-то приобрел, что-то создал, вот, он оправдывается. И там тоже речь не идет совершенно о грехах. То есть там грех в глазах господина – это неумноженное сокровище, которое дано. Талант – это очень большая мера. То есть это как раз вот эта нереализованная возможность. На основании этом, конечно, нельзя решать, что Бог не будет судить человека по грехам его. Это не так. Просто все, что связано со страшным судом, покрыто тайной. Покрыто тайной, мы действительно не знаем, как это будет происходить. Вот есть достаточно понятное, очень прямолинейное описание мытарства блаженной Феодоры в житии Федора. Федора Нового, по-моему, я сейчас могу ошибиться, простите, пожалуйста. Блаженной Феодоры, которая изложена в житии другого святого. Вот такой апокрифический текст, который никогда церковь не принимала в качестве догматического основания учения, который очень сомнителен по нескольким причинам. В Евангелии сказано, Христос говорит, что Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну. В мытарство блаженной Феодоры суд производят бесы. Даже не ангелы, а бесы. Еще Христос говорит что апостолам, что вы будете судить 12 колен Израилевых. Вот мы на всеночной слышим слова из хвалительных псалмов в конце утренней. «Сотворите в них суд написан», и хор пропевает ответ, «Слава сия будет всем преподобным его». То есть тот суд, о котором написано в пророках, будут творить святые. Вот эта слава будет дана преподобным Божьим, то есть святым Божьим. То есть судить будет Христос, а свидетелями будут его святые. Конечно, вот это описание суда у блаженной, простите, у Феодора, оно никак не вписывается в эти рамки, тем более, что такой святой календарь не знает церковной памяти. Повторюсь, это очень, очень сомнительный текст по происхождению. Вот упоминание о мытарствах есть у очень многих святых. Но, конечно, они никогда не рассматривались церковью так прямолинейно, как они рассматриваются в этом памятнике письменности. Они рассматриваются как испытание. Мытарство — это когда с тебя берут пошлину, когда ты въезжаешь в другую страну. Ты проходишь мытарство. Выясняют твой достаток, зачем ты едешь, ты купец, что ты везешь, за сколько ты продал. И опытный, от которого никуда не скроешься, глаз таможенного работника, он говорит тебе, ты должен по нашим законам такую-то сумму. Вот, вот это мытарство, вполне возможно, что оно будет выглядеть не так, что кто-то внешний будет, тем более небесы будут судить человека. А что человек будет оставлен наедине со своими желаниями и страстями, уже нет тела, уже ничто не может ему мешать, он ничем не ограничен. И в этой ситуации он идет туда, куда хочет. Видно влечение его сердца. Вот я помню историю со смертью одного алкоголезависимого человека. Он боролся, он пытался, у него не вышло. 9 месяцев последний он держался и, в конце концов, попал на праздник. Он должен был убирать после празднования 50-летия одного человека, помочь убрать там столы со столов, сложить столы, составить стулья в одном зале. И там стояла початая бутылка вина, и он не удержался. И ушел в такой тяжелый запой, из которого уже не вышел. Вот он, проходя мимо бутылки, открытой бутылки вина, непьющий человек совершенно спокоен. Он пройдет мимо. Пьющий человек спокойно пройти не может. И вот, может быть, это и есть такой образ мытарства. Когда человеку предлагается грех, если страсть, реализующая этот грех, она живет в его душе, и он с ней не справился или не боролся, может быть, это и обозначится. Как справедливо пытался это описать, мне кажется, очень ярко и правильно, царство ему небесное, покойный отец Дмитрий Смирнов, он говорил так, ну попробуйте вы уголовника и рецидивиста поместить на неделю в храм, то есть в обитель в 15 век, в обитель, простите, в 14, да, преподобного Сергия Радонежского. Вот когда он, там все ученики его будущие, тоже святые преподобные, Да он там с ума сойдет за день, за два. Подраться не с кем, еды нет, выпить не с кем, шуток никто не понимает, никто не матерится. Ему там станет скучно, неинтересно. Говорит, вот так и человек, он уйдет и найдет то место, где ему будет интересно. Вот так и человек, он в Царстве Божьем, он не сможет. Знаете, вот мужик здоровый заходит в храм, и он больше 10 минут иногда простоять не может. Ему очень тяжело молиться. У него сразу ломит спину, ноги. Он выталкивается на улицу, там может стоять, курить, там сидеть, кофе пить, в машине сидеть, смартфон листать, какие-то картинки. Но в храме он стоять не может. Поэтому что-то другое, там, 4 часа гонять в футбол, он прекрасно может, сил хватает. И туда его тянет, а сюда его не тянет. Поэтому образ вот этих мытарств, этих испытаний, он, конечно, очень сложный. Потом есть всепобеждающее милосердие Божие, которое движется к человеку, когда человек кается, и которое может преодолеть все грехи, если человек в них приносит искреннее покаяние. И мы никогда не можем забыть слов Господа Иисуса Христа, сказанных перед смертью на кресте, когда он разбойнику говорит: «Сегодня будешь со мной в раю». Это разбойник, который сам признается, что он справедливо осужден. Грабитель, убийца, насильник, который столько зла принес людям. И он справедливо повешен на древе. Вот в этот же день он восходит со Христом в рай. Почему? Потому что он покаялся. Он покаялся и обратился к Богу. Он сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, и мы достойно по делам нашим приемлем». И Господь его спас. Может быть, совместить вот эти разные такие представления о страшном суде можно тоже, посмотрев на то, как реализуется воля человека в смысле милосердия. Ведь Господь говорит: «Суд без милости, не сотворившим милости. И блаженные милостивые, яко те помилованы будут». Это о страшном суде очень верные слова. Именно о страшном суде. Не только о жизни здесь. То есть, кто был в жизни милостивый, он будет помилован. А тому, кто не миловал, тому и суд такой, каким судом судишь, таким и осудишься. То есть, если человек не знал милосердия, не знал любви, не миловал ближних, не утешал их, не желал им помочь, и когда была возможность, не помогал, то для него суд будет вот такими мытарствами, где за каждое слово, сказанное праздно, придется дать ответ, а уж за дело подавно. А если человек жил милостью, хотел миловать, помогал, то такого человека Господь помилует. И вот о таком человеке все-таки мы не должны забывать удивительные слова из Евангелия от Иоанна Богослова. «Верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». «Блажен человек, — говорит Давид, — ему же не вменит Господь греха, не вниди в суд с рабом твоим». То есть надежда на то, что если человек впустил в свое сердце милость как закон жизни, то по этому закону Царства Небесного он и будет жить дальше в этом царстве. И Господь не будет его судить, он его простит как разбойника. Разбойника же, покаявшегося на кресте, не судили. Он уже даже в жизни услышал: «Сегодня будешь со мной в раю». Поэтому, как Господь нас будет судить, какой для нас будет этот страшный суд, чем он закончится, это зависит от того, как мы сейчас будем жить. И поэтому вот эта притча о козлищах и овнах, это притча вообще великой надежды, как и большинство притч. Господь говорит: в ваших руках все, дети мои. Вы сами решайте. Вы здесь начинаете такую жизнь, которую вы продолжите в вечности. Хотите жить в милости – живите в милости. Хотите в строгости – тогда живите, как живете. Вот. И я бы еще хотел сказать, что есть у Светлиана Златоуста совершенно потрясающие слова. Вот когда он рассуждает о страшном суде, он говорит: «Страшнее всех мук ада будет видеть кроткое лицо Христа, навсегда отворачивающееся от тебя». То есть, когда ты все поймешь и ничего не сможешь уже изменить, отсюда плач и скрежет зубов. То есть человек зубами скрежещет от отчаяния и от того, что никто не виноват, кроме него самого. Он сам так решил. А Христос отвернулся и ушел. И мне кажется, что Стеклян Златоуст, он все время с этим жил. Вот помните, в вечерних 24-численных молитвах, которые вставлены в чин молитв на сон грядущий Иоанна Златоуста, там есть такие слова: «Господи, в покаянии прими мя». Казалось бы, ну неужели Господь кого-то бывает, что не принимает в покаянии? Да, бывает, оказывается. Вот иначе бы святитель не просил, потому что у него ни одного лишнего слова во всех его 12 томах нету. Ни одного лишнего слова. У него все предельно на месте всегда. Он боялся, что Господь не примет его покаяние. И поэтому, кстати, святитель так много, когда появились у него в руках ресурсы, епархиальные ресурсы Константинополя, так много устраивал дел милосердия. И его же конфликт с царицей и с двором сначала, он начался с того, что те пиршества праздничные и воскресные, которые устраивали прошлые архиереи для двора, то есть для богатых людей, он сказал, что это не дело для церкви. У них есть что кушать. Перестал их звать и стал звать бедных, тех, кому нечего есть. За это люди его, конечно, чрезвычайно полюбили, а двор его возненавидел. То есть вот его молитва: «Господи, в покаянии прими меня», она реализовывалась в том, что он очень старался. И, наверное, ни один из древних проповедников не сказал столько о милосердии, сколько сказал Стеклян Златоуст. Он постоянно свою паству учил об этой великой добродетели. Он... У него таким лейтмотивом идет мысль, которую он развивает из Священного Писания Ветхого Завета. Он приводит ее все время, что «милующий нищего взаймы дает Богу». Вот он все время говорит в разных местах. Он говорит: «Вы хотите, чтобы сокровище ваше сохранилось на вечность? Передайте его Богу на хранение. Когда вы даете его нищему, уже вас его никто похитить не может». То есть это ваше навсегда. Вот такой несгораемый депозит, как мы сейчас бы сказали. И то есть пока деньги или еда у тебя, это возможность. Когда ты отдал, реализовал эту возможность, ты сделал Бога своим должником. Вот по слову Иоанна Златоуста. Удивительно, точно это сформулировал другой великий святой, который жил чуть попозже, преподобный Исаак Сирин. Он вообще сказал такие удивительные слова. Он сказал: «Мое — это только то, что я отдал. То есть оно мое навсегда. Уже никто его отнять не может». Хотя вот отец Дмитрий Смирнов, он в этом сомневался. Я помню одну из его проповедей, на кассете слушал, где он говорил: «Если вы раскаетесь в своих злых делах, Бог вас прощает. Но вы должны понять, что если вы кому-то сделали добро, потом раскаиваетесь, Бог тоже это забывает. Можно потерять награду. Можно потерять награду, если ты делаешь это из тщеславия, да, потому что ты, как Христос говорит, ты уже получил награду свою. Вот. Можно потерять ее, потому что ты: «Эх, зря ему помог, вот он то-то и то-то сделал». Вот как я помню в житии, в одном из вариантов жизнеописания Иоанна Кронштадтского, такой удивительный случай, когда купец, один человек с достатком, долго очень копил большую сумму денег, несколько тысяч рублей, вот это все завернул в конверт, и в воскресенье после литургии еле-еле продрался через людей, которые в конце хотели подойти и что-то сказать отцу Иоанну, и отдал ему эти деньги. А тот, ни секунды, ни медля, не сомневаясь, передал эти деньги другому господину, который тоже был очень хорошо одет. Очень, очень прилично выглядящий господин. Тот схватил их, пришел к себе и убежал. Купец был в страшном совершенно таком соблазне, искушении. Он дождался возможности поговорить с отцом Иоанном и говорит: ну как же так, я столько копил, я думал, вы вот на ваш дом трудолюбия, вас окружают столько нищих, а вы отдали это вот этому господину, который, может быть, такой же состоятельный, как и я. Говорит: нет, брат, ты не прав. Это человек, которого разорили полностью. У него семья и много детей. А он пришел сюда помолиться перед тем, как пойти и застрелиться. Вот он вошел в собор. Поэтому твои деньги спасли детей от беды, а его от вечной гибели. Так что ты говорит, не расстраивайся. Твои деньги, вот они достигли цели. И тот успокоенный пошел домой. Вот поэтому такая помощь, конечно, милосердие, это прежде всего то, что воспоминания о страшном суде прежде всего возвращают нас именно к тому, что возможность помиловать другого человека, она у нас в руках. Не у всех у нас есть деньги для того, чтобы помогать другому. Часто это может быть одежда, обувь, еда, продукты. Но мне кажется, что вот милосердное служение ближнему возможно вообще для любого человека. Ну вот могу привести такой пример. Наш прихожанин работает репетитором. Он трудится, это тяжелый труд, современные ученики, подготовить их к сдаче ЕГЭ и поступлению в институт. Это непросто. Сейчас учиться дети после пленения гаджетами умеют плохо очень запоминать. Вот человеку с хорошим образованием готовить ребенка к ЕГЭ неприятно, потому что сама подготовка, она противоречит тому, как раньше учили учить, скажем так. Вот, она просто натаскивает на память и знания каких-то прямых очень вещей. И вот у него есть, у него семья, у него дети, он небогато живет, но у него есть всегда ученик, с которым он занимается бесплатно. Часто очень это прихожанин из бедной семьи нашего же храма. Он так сам смотрит там, ну а ваш-то поступать будет, да, вот ему там это нужно, да. Ну вот я бы мог с ним позаниматься безвозмездно. То есть он приносит жертву, у него нет возможности дать деньги, он дает вот это пожертвование в Царство Божие, он вносит своим таким трудом. Кто-то приходит в храм и трудится там раз в неделю, раз в месяц, там чистит подсвечники или делает что-то еще. Есть, допустим, рукастые мужчины, вот это очень хорошо, когда это прям в общине церковной. Есть чат в WhatsApp, есть службы, каждый что-то предлагает, что может, а другие просят. Ну вот есть, например, одинокая мама, да, у которой маленькие дети, некому повесить ей полку дома, там починить кран. А вот этот рукастый мужчина, он, у него 8 выходных в месяц, но вот один из них, он ездит и помогает по таким семьям, где не могут с такими вещами справиться. Для него это просто безвозмездно, разумеется, ездить. Но это тоже образ милостыни. А кто-то просто разговаривает. Вы знаете, вот всегда в приходе есть люди, помимо священников даже, которые, с которыми говорят другие прихожане. Просто рассказывают о своих бедах, о своих проблемах. Советуются. Да даже не очень хотят услышать ответ, просто хотят, чтобы их выслушали и посопереживали с ними. Вот, и это тоже служение. Это тоже вот это слово милости, внимания, тепло общей молитвы, сочувствие, сопереживание, принятие в свое сердце. Это тоже милосердие. Поэтому у нас у каждого есть возможность подготовиться таким образом к страшному суду. Именно погружаясь в милосердие. А сейчас у нас, конечно, основная тема, которая болит наше сердце, которая занят наши головы, это война на Украине. И здесь я хочу объяснить, может быть, нашим радиослушателям, почему большинство священников молчит. Вот. Очень часто приходится слышать там: «Батюшка, вы в моих глазах будете подлецом, если вы не, вот, четко не скажете, что вы вот, вот на этой стороне». С другой стороны, говорят: «Не ожидал, что вы так долго будете молчать, пока не обозначите свою единственную правильную позицию, вот такую же, как у меня». Вот, священник молчит. Безусловно, любой священник считает, что война и гибель людей – это страшное, непоправимое зло. Безусловно, это даже не обсуждается. Это и так понятно. Вот. А дальше, начинается пасторская ответственность. На священника наложено послушание. И послушание это заключается в том, что ничто не должно препятствовать человеку прийти к нему на исповедь. Поэтому священник, если он не находится в однородном таком, ну, как бы сообществе людей, а у него есть разные люди диаметрально противоположных взглядов, то он должен, на мой взгляд, должен умолчать о своей позиции по этому вопросу. Уклониться. Если его обличают, претерпеть, смириться, сказать: «Простите меня». Если кто-то уйдет и скажет: «Батюшка, вы не вышли на баррикады, и вот в связи с этим я считаю, что я вам руку больше не подам, ну, прости меня, чадо. Да, там, 20 лет, когда тебе нужно было, я всегда был с тобой денно и ночно. Сейчас ты уходишь, ну, иди с миром, найди себе более понятного тебе духовника». Вот. Но все-таки большинство священников бережет свою возможность разговаривать со всеми прихожанами. И поэтому эта тема обходит. Хотя, конечно, у всех у нас сердце от происходящего болит и в переносном, и в прямом смысле. Уже несколько дней болит сердце, мы не спим ночами, тоже молимся. Вот. И всем нам от этого очень тяжело. Тем более, что вот недавно, где-то меньше года назад, я перечитывал, потому что читал своим детям Киево-Печерский Патерик, который когда-то читал в далекой юности. Вот это, конечно, я вам всем советую. И даже потом помолиться святым отцам из дальних, из ближних пещер, вспомнить их всех, подвиг, их чудеса, их веру твердую такую, вот, их подвижничество. Удивительно совершенно. Вот погрузиться в эту удивительную книгу. И еще что очень важно. Очень важно, что война начинается тогда, когда некая мера зла в душах людей переходит через какую-то критическую точку, через какую-то планку. Как в ванну наливается, потом начинает переливаться и выплескиваться наружу. Поэтому, как это, может быть, неудивительно и неприемлемо звучит для людей неверующих, не церковных, основное противостояние войне – это хранение внутреннего мира. Это очень тяжело сейчас сделать, но это очень важно. Мы можем исцелить кого-то от злобы, ненависти и жестокости, только если будем иметь мир Христов внутри себя. Потому что для того, чтобы человеку предложить мир, надо ему его показать. Вот поэтому, вы знаете, вот преподобный Сергий Радонежский, он, например, покидал свой Троицкий монастырь и уходил в другую епархию, в княжество, там, допустим, Суздальское. Сейчас не помню уже в какую. Приходил и имел такое дерзновение. И его епископы, между прочим, слушались. И говорил, что надо остановить служение литургии в вашей епархии, владыка. Он говорит: как так? А вы знаете, ваш князь воюет с соседним князем. Пока мира нет, литургии служиться не может. И епископ, все епископы бесконечно уважали преподобного Сергия, слушались, литургия прекращалась. Люди приходили к своему князю, говорили, как так? А вот так вот и приходилось ему мириться с своим каким-нибудь двоюродным или троюродным братом, и братоубийство прекращалось. Но Авва Сергий имел на это право и дерзновение, потому что в душе его был абсолютный Божий мир. И очень важно, конечно, что разделение – это служение дьявола. Дьявол – это слово так и произошло, это разделяющий. Вот корень «вол», отсюда, кстати, символ. Символ как раз это то, что соединяет. Какой некий символ, который соединяет меня с той реальностью, к которой он обращен. Вот крест, например. Я нарисовал просто две палки на стене. Одну вертикальную, побольше, чуть повыше середины, горизонтальную. И этот символ соединил меня, если я молюсь, с Господом, распятым на кресте за меня и за весь мир. И это уже священное изображение. Не случайно, если это возникло, как вот были, например, такие безумные люди, которые выламывали одну из четырех деталей перекрестия в сливе раковины, например. Говорили, крест попирается. Никто не изображал это как крест. Это не крест Христов. Это просто перекрестие для того, чтобы улавливались волосы. Все. Вот. Один – это два. То есть это буквально вот то, кто разделяет целое надвое. Вот отсюда возникло его имя. А сатана, сатан – это противник. Да, и он противится Богу и противится образу Божьему, то есть человеку. И поэтому он разделяет. Это его служение, это его дух, который все разделяет. Сейчас этот дух просто беснуется в СМИ по всему миру. Вот, Дух Святой, Дух Божий, это Дух мирен, то есть это Дух мира. И когда Христос преподавал мир, да, когда Духа Святаго низводил на учеников, он говорил, мир вам, священник, так это называется, преподавать мир, поворачивается в алтаре к царским вратам, или к открытым, или к закрытым, и преподает мир, говорит, мир вам. Ему все отвечают, и твоему духу. И наш сметенный дух, вот этим внешним давлением, обстоятельствами, вот этим ужасом, в котором сейчас мы находимся все, вот он умеряется. Мне недавно попались удивительные совершенно слова преподобного Паисия Святогорца. Он сказал, что так, очень сейчас они меня утешают. Он говорит, я бы давно сошел с ума от того, что происходит вокруг меня, если бы не знал, что последнее слово будет за Христом. А слово это будет слово милости. Милости ко всем, кто эту милость искал в течение жизни, кто хотя бы и падал, но вставал, кто верил, или кто уверовал даже в конце своего пути. Для всех, для них это будет слово милости. Приидите, наследуйте царство, уготованное от сложения мира, как мы в воскресенье слышали. А тем, кто осужден, он скажет, отойдите меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. То есть человеку не уготовано это мучение. Нет об этом промысла Божия. Это выбор человека. Вот этими, кстати, словами «Придите, наследуйте царство» заканчивается молитва, самая древняя молитва Сергию Радонежскому, которую составили его ученики. В этой молитве такая, вы знаете, такая боль и такая тоска. Молитва до сих пор продолжает читаться у раки преподобного Сергия, что хоть телом ты и здесь, а душой нас оставил, но мы верим, что ты пребываешь, и теперь ничто не мешает тебе уже ходатайствовать о всех нас. И мы хотим вместе с тобой, наш учитель, услышать эти слова возлюбленного Иисуса Христа. Придите, наследуйте царство, уготовано от сложения мира. То есть, когда мир складывал Бог, он уготовал нам царство. Это царство милости. У нас есть вопросы. Раба Божия Надежда спрашивает, Как принимать и понимать, что сейчас у нас в храме проходят концерты для прихожан, где поют мирские песни? Допускается ли это? Вы знаете, это сложный вопрос. Это, наверное, вам надо спросить у отца-настоятеля. Дело в том, что если при храме нету зала, а есть люди, которые готовы услышать проповедь о Боге через музыкальные произведения, то, наверное, вне богослужения, и не в самом храме, а в его трапезной части, вполне возможны эти концерты. Действительно, есть очень много людей, которые, допустим, учились в музыкальной школе, даже там, может быть, какое-то количество лет в училище. Вот в Москве, например, их там их сотни тысяч этих людей, которые учились фортепиано. Изучали авторов. И для них открытие того, что эти люди были верующие христиане, может очень многое помочь понять нашей вере. Вот у нас в храме, пока у нас не появился культурно-просветительский центр, у нас в храме тоже были концерты. Но в основном, конечно, это были концерты духовной музыки. Но это тоже не совсем молитва. В прямом смысле. То есть это не богослужение, простите. Хотя молитва. Были инструментальные концерты, да, классической музыки, которая, европейская классическая музыка, в большинстве своем, она вся о Боге и о вере Бога. А потом вот у нас появился зал, и у нас там очень много проходило и проходит концертов, сейчас, конечно, меньше значительно из-за пандемии. Но я вам хочу сказать, что однажды мы пригласили такого Ивана Соколова, это очень известный пианист, специалист по Баху, преподаватель, насколько я помню, Московской консерватории. И он играл нам фортепианные произведения Баха. Великолепно играл. Но я смотрю, что-то вот, что-то ему не хватает. Люди приходят, много там, человек 60 сидит, вот полный зал. Я ему говорю, вот как бы смотрю, ну вот что, чтобы глаза у человека загорелись, что надо ему предложить? Я ему говорю, а может быть вы хотите объяснить? Он говорит, да, конечно, глаза загораются. Конечно, ведь Бах писал это для богослужения, хоть и не православного, но все-таки христианского. Это молитва, которая претворена в музыку. Я у себя в консерватории не могу это рассказать, не формат. Мне не позволит. Но я для себя это открыл, я хочу этим поделиться. И в следующий раз он приходил, играл и объяснял, и глаза загорались у всех. Это было настолько интересно, так что через музыку есть очень много людей, которые можно привести ко Христу. И если эти концерты хоть кому-то помогли в обретении веры, то, наверное, они оправданы. У нас есть вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот как готовиться к причащению на пасхальной неделе? Что читать? Как говеть? Нужно ли исповедоваться?
Спасибо за вопрос. До пасхальной недели далеко, но мы уже начинаем волноваться по этому поводу. И правильно делаем, потому что на пасхальной неделе говеть категорически запрещено. Есть канонические апостольские правила, каноны церковные, которые говорят, что христиане на пасхальной неделе вообще могут причащаться каждый день. И, конечно, никакого поста не надо, ну, не надо объедаться и много есть, потому что молиться не получится. Но поешьте воздержанно накануне, вечером поменьше поешьте. Вот, но поста быть не может, потому что жених пришел. Не могут поститься сыны чертога брачного, покуда с ними жених. Поэтому, в принципе, в эти дни надо причащаться каждый раз, когда вы можете. Если настоятель вашего храма и духовенство вашего храма знает об этих святых церковных канонах. Если нет, надо их в сети найти, я сейчас их не помню имя, им перепечатать и показать. Вот что в этот день накануне поститься не. Потому что обычно так и говорят, ты там постился или нет? Нет, ну как же ты можешь? Вот. И исповедь, это как у вас в храме принято. Обычно все-таки многократную подробную исповедь приносят в течение Великого Поста. И на следующие седмицы уже не постятся. Вот. Но в нашей церкви еще очень сильны такие традиции, такие практики, которые пришли к нам с 18-го, с 19 века, когда люди причащались крайне редко, и поэтому надо было поститься обязательно там 7, ну, в крайнем случае, 3 дня. Тут нужна была подробная очень исповедь, и нельзя было часто причащаться. Вот, и я еще помню времена, когда в большинстве храмов в Москве на Пасху не причащали вообще. Причем священники часто говорили, отвечали так, что причащаться можно только при покаянии. Какое сейчас покаяние, если Пасха? Вот, и, ну, слава Богу, это неверный подход сейчас преодолевается, и в большинстве храмов на Пасху, конечно, все причащаются. Да, у нас вопрос есть. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Не слышно.
Батюшка, да. Уже прям надо же услышать, как будто меня мой вопрос. Вот. Благословите любовь.
Бог благословит.
Алло, благословите любовь.
Слушаем вас, слышим. Здравствуйте.
Я хотел сказать про то, что у нас действительно, вот мне лет, ну, 50 назад так примерно, батюшка всегда причащал только свою внучку-настоятеля на Пасху, больше никого. Поэтому мне вот интересно, почему так? Я сейчас вот не знаю, не понимаю, но мне хочется услышать. И еще прошу помолиться. Завтра моя крестная ложится на операцию. Ну, точнее, уже лежит, завтра предстоит операция. О благополучном исходе операции. Валентин зовут. У нее на желчном пузыре. Ей 80, уже 8 Валентина. Лет. Поэтому боюсь, что... Ну, все, благополучно, Господи, пожалуйста. Прошу вас, ваших молитв.
Да. Спасибо большое за вопрос вам. Ну, вот уже практически я на него ответил. Дело в том, что вот это понимание, пришедшее к нам, неверное понимание того, как христиане участвуют в Евхаристии, когда причащаются, которое окончательно сформировалось в XIX веке, против которого так восставал святой Иоанн Кронштадтский, в Москве святой Алексей Мечев. Вот оно, к сожалению, еще остается, что на Пасху, ну, сейчас, говорю, меньше, но вот любовь говорит, что еще некоторое время назад так было. Я вам хочу рассказать на эту тему анекдот из жизни, простите. У меня была бабушка моей жены, я ее звал протеща. Вот, человек, который достаточно поздно начал воцерковляться, вот, но очень искренне, очень глубоко. И уже на 7-м десятке она стала приходить в храм один московский, не закрывавшийся. Пыталась исповедоваться, пыталась причащаться. И вот она причастилась. Потом прошло еще, там, допустим, 2,5 недели. И вдруг выясняется, что у нее день ангела. Скоро, и ей говорят, конечно, идите, готовьтесь к святому причастию. Вот она идет... Подходит на исповедь. Напомню, ей там скоро 70 лет будет. Молодой священник, который годится ей внуке. Почему-то на «ты». Непонятно совершенно почему. И очень меня это всегда огорчает. Говорит ей, ну, там, а ты что, в чем каешься? Она кается. Но ты давно причащалась-то? Чувствует подвох. Она говорит, вот 3 недели назад. Для него... Причастие мирянина так часто, я повторю, это начало 90-х, недопустимо совершенно. И он возмущенно говорит, ты что, в аду хочешь гореть? Ну, во-первых, вот на «ты». Во-вторых, как причастие может быть причиной того, что человек будет гореть в аду, если он только какой-то страшный грех при этом совершает. Вот. И так вот возмущенно на нее смотрит, а эта женщина была очень острая на язычок. Такая боролась с этим всю жизнь, вот особенно когда к вере пришла. Но не смогла удержаться и сказала, что думает. И она сказала, ну куда же я вперед, батьки, в пекло-то? Вот. Батюшка, значит, выпрямился, крепко задумался и сказал, ладно, идите, причащайтесь. Вот. Понимаете? Ну, к сожалению, иногда вот эти вот вещи, принятые нами от поколений прежних священников, которые на самом деле, ну, по сути свои ошибочные, мы их принимаем как православие. А это не так. Это не так. Есть каноны церковные, есть понятие Евхаристии, есть настоящее предание церкви. А есть второстепенные, вошедшие в жизнь какие-то вот такие вот совершенно неправильные вещи. Как, например, то, что чашу выносили и уносили. Священник слова Христа произносит: «Придите все, да, вот, примите, едите, все есть тело мое». Ну, и никому не дают из чаши причащаться. Мне кажется, что это, в общем-то, совсем неправильно. У нас есть вопрос: можно ли любить человека, который умер? Как смириться с потерей любимого человека? Конечно, мы продолжаем любить наших умерших. Любовь пребывает вовек, говорит апостол Павел. Да, мы разлучены, но мы верим, что в Царстве Божьем мы будем все едины. Мы будем вместе во Христе. Как это будет, мы не знаем. Когда мы любим человека, смириться его, особенно преждевременной потери, очень трудно. Очень трудно, но надо понять, что да, боль будет, и без нее не получится жить. Потому что, в принципе, смерть неестественна для человека. И вот это наш протест против смерти, это как раз это райская память о том, что смерти быть не должно. И нам не хватает человека, и никто его заменить не может. Мы помним тепло его рук, мы помним блеск его глаз, мы помним проведенное с ним счастливое время. Вот. И вдруг вот его нету, вот этот холмик. Поставлен крест, и все. Но если мы трудимся в молитве за человека, вот это очень важно, мы некоторый тихий такой мир, как некий ответ от Господа и ответ об облегчении самого человека, мы слышим. Поэтому прежде всего надо усилить молитву его упокоения. Можно ли исповедоваться у разных священников? Конечно, можно. Мы всегда исповедуемся Господу. Священник только свидетель. И если такая ситуация, допустим, на приходе, разные священники в разное время служат и в разное время по своему расписанию принимают исповедь, то, конечно, не надо все время идти только к одному священнику. Потому что это может очень сильно затруднить просто приходскую богослужебную жизнь. Но при этом, конечно, лучше, когда духовник один. Лучше всего, если у вас есть один духовник, и он же ваш постоянный, принимающий вас исповедь священник, это совсем хорошо. Но это почти никому недоступно. Поэтому чаще всего бывает так, что духовник у нас есть, мы к нему ездим или ходим. Иногда далеко, иногда это несколько раз в год. Вот, и уже привозим к нему подробную, тщательно приготовленную исповедь и список вопросов, которые у нас накопился, духовных вопросов. А текущую исповедь мы приносим тому священнику, который есть, который сейчас исповедует. Вот обычно это разделяется так. Если у человека нет духовника, и он вообще всю жизнь ходит по разным священникам, вот это уже опасно. Опасно, потому что все-таки человек приходит к священнику, священник его не знает. И он может сказать ему только самые общие слова. И он может не понять и не услышать вот то, что действительно нужно посоветовать священнику. Простите, человеку. Поэтому лучше, конечно, иметь одного духовника. Вот. А, повторюсь, исповедь может совершаться у разных людей. Давайте мы с вами помолимся о здравии всех, кому сейчас плохо, кто сейчас в страхе, о беженцах всех, о всех раненых, всех болящих. Вот, Господи, помоги им, сотвори скорее мир. И помянем о здравии игумени Филарету с сестрами, протоиерея Александра, протоиерея Александра, Сергия, протоиерея Федора, болящего, тяжко болящего Петра. Молимся о здравии Ольги, Нины, Надежды, Иннокенианы, Натальи, Максима, Александра, Натальи, Георгия, Никиты, Ярослава, Елены, Анастасии, Юлии, Евгения, Ольги, Надежды, Раисы, Василия, здесь же патриарх Кирилла, Владимира, архимандрита Илии, Евгения, Сергия, Валерия, Романа, Евгения, Ольги, Анны, Людмилы, Ирины, Андрея, Алексея, Натальи, Елены, Вадима, Натальи, Антонины, Марины, Валентины, монахини Ноны, Дионисия, Виталия, Ларисы, Викторы, Евгения, Анастасии, Таисия. Здравия Виктории, младенца Дарьи, Ольги, Анны, Натальи. И о здравии болящей Валентины, у которой завтра операция, тяжко болящей Валентины. Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Анны Лисаветы, Натальи, Анны, Андрея, Алексея, Дмитрия. И о упокоении всех новоприставленных, погибших, убиенных, имена житых, Господи, сам весь, покой в царстве Твоем, прости грехи их вольные и невольные. Новоприставленные инока Иоанна, Тише патриарх Алексия, схиархи Мадрид Амвросия, патриарх Валентина, Николая, Дмитрия, Сергия, Александра, новоприставленные Веры, Романа, Клавдия, Сергия, Владимира, Татьяны, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, Павла, Игоря, Ларисы, Антонины, Татьяны, Натальи, Александра, Игоря, Евгения, новоприставленные Елены, Андрея, Александра, архимандрита Германа, Иоанна, Исаии, Кирилла, Наума, Дионисия, митрополита Иосифа, епископа Зосимы, архиепископа Алексия, всех новоприставленных, погибших, убиенных. Помоги всем Господь, храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.